Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, мои дорогие.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье Великого Поста и на наступающей неделе. Но, как всегда, по традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям, начало отрывка 10 стих 1 главы, и заканчивается отрывок первыми тремя стихами 2 главы. У меня такое ощущение, может быть, я, конечно, ничего не понимаю в том, что я читаю, как будто это начало этого отрывка, оно стоит совершенно особняком. Вот как звучат эти слова. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лето твое не кончается». И дальше идет повествование совершенно, казалось бы, о другом. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот тут я обычно зависаю, как компьютер, и думаю, ну вот как связать эту фразу «мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» и все, что мы читали перед этим?
Ну, дело в том, что, конечно, автор послания к евреям, он должен убедить слушающих его иудеев в том, что Бог вчера и сегодня и завтра один и тот же. Это очень важно, что есть некая константа, на которую можно опереться, потому что все проходит, все меняется, и даже тот мир, который кажется незыблемым, или какие-то внешние формы, которые для иудеев были очень важны, незыблемы, такие как обрезание, допустим, о чем много раз апостол Павел писал. А это все будет проходить, меняться, но есть что-то, что не меняется никогда, это Бог. И это очень хорошая новость для нас, потому что есть хоть что-то в этом мире, на что можно опереться. И, конечно, мы должны доверять в этом плане именно словам Господа нашего Иисуса Христа, потому что это не просто некий ангел, он дальше говорит об ангеле, который служебные духи что-то говорили, возвещали, но тут пришел тот, кто больше ангелов. Тот, кому сказано было пророчески, вот этот отрывок из Псалма, «Сиди одесную меня, дольше положу враги твои под ножи ног твоих». То есть, если он же говорит, если ангел – это служебные духи, как он мог ангелу это сказать? Соответственно, он сказал кому-то большему. И тут он, конечно, подразумевает Господа нашего Иисуса Христа. И для апостола Павла проповедь о Христа как Бога – это было делом его жизни. Потому что это не так было просто. Современному человеку, безрелигиозному, проще в это поверить и это воспринять, чем человеку того времени, потому что в целом все общества того времени были в той или иной степени религиозными, просто верили они в разные вещи. Эллины верили в язычество, то есть у них были там множество разных богов, и они вообще по-особому ко всему этому относились. Кто-то разочаровался, кто-то был предан каким-то богам, и даже христианскую проповедь пытались уместить в языческую парадигму. А с другой стороны, были иудеи, которые были такими, ну, последовательными монотеистами, тем более это было утверждено и в законе Божьем, и поэтому они не могли принять весть о Сыне Божьем, то есть что вот у Бога несколько лиц, что Отец, Сын и Святой Дух, для них это было нелогично, неестественно, тяжело было воспринять. То есть в этом плане иногда современный человек бывает как чистый лист, у него вообще какой-то религиозности еще нету, и он как бы вот включается в этот диспут уже сразу с христианских позиций. А в то время нужно было убедить уже религиозных людей, что их представления неполные, неправильные или не искаженные. Вот, это, ну, очень непросто. И это талант, безусловно, миссионерский и гомилический, и вот проповеднический талант замечательного апостола Павла, который мог вот в таких словах, в таких красивых образах, а тут он пишет иудеям, и, конечно, он очень часто приводит и цитату из Псалтири, показывая какие-то апарии неразрешимые, вроде как, моменты, чтобы они сами, ну, сделали выводы, что вот, и нужно быть, как он пишет, мы должны быть внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Это же тоже важно, потому что мы иногда проскакиваем слова Писания и Евангелия, уж тем более апостольские послания, к сожалению, не всегда все читают, и поэтому не понимают подлинного смысла, что там написано. И он вот делает акцент на эти мессианские, так называемые, места в Ветхом Завете, которые предвозвещали Сына Божьего. То есть мысль о том, что есть Сын Божий, она содержалась уже в Ветхом Завете. Просто ее нужно было увидеть. И в этом плане, он говорит, нужно быть внимательным, чтобы увидеть эти знаки.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, 2 глава, стихи с 1 по 12. Я думаю, все наши радиослушатели, почти все, знают этот удивительный рассказ про то, как жаждавшие исцелить своего друга люди, узнав, что вот в каком-то из домов остановился Спаситель, и не в силах пробиться с больным вместе с лежачим, в этот дом сквозь толпу других людей, которые хотели пообщаться со Спасителем, они придумали очень такой, с их точки зрения, по-видимому, правильный ход. Они залезли на крышу, разобрали ее и спустили больного на веревках прямо вот непосредственно внутрь. Я, когда читаю этот отрывок, всегда вспоминаю почему-то историю про Закхея мытаря. Вот они по духу где-то как-то в моем восприятии пересекаются, потому что там начальник, большой начальник маленького роста, чтобы увидеть Спасителя, полез на дерево, что само по себе, ну вот представить себе в наше время, ну, это абсурд, но это так. И вот эта история с людьми, которые полезли на крышу и ее практически разрушили, обычно, когда разговор заходит об этом отрывке, обращают внимание, естественно, на главный смысловой акцент, на слова Спасителя, что легче сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Но вот митрополит Антоний Сурожский в своей проповеди, посвященной этому отрывку из Евангелия, он обратил внимание на другой смысловой акцент. Он писал: «Подумаем, как мы относимся к людям вокруг нас, которые сумели родить в нас какое-то чувство любви, которые сумели вызвать в нас уважение, когда они в нужде, как сложно мы к ним относимся. Да, мы молимся, мы, может быть, молебен отслужим, реже священника пригласим, окружим их какой-то светской заботливостью, цветами, подарками. И как редко-редко мы возьмем на себя труд, мы возьмем на себя риск сделать что-то неприятное, странное, чтобы человеку оказать действительную помощь». И вы знаете, это то, что очень часто ускользает, мне кажется, от нашего восприятия вообще евангельского отношения к жизни. Вот это парадоксальное поведение, вызванное не желанием, простите за вульгаризм, выпендриться, а просто решения приходят не такие, которые должны прийти, а такие, которые диктует ситуация и твоя абсолютная уверенность в том, что, прорвавшись к Спасителю, ты получишь искомое. Абсолютное доверие к тому, к кому ты хочешь пробиться. Мне кажется, что мы как-то мало об этом вообще размышляем.
Действительно, этот эпизод показывает, что, ну, во-первых, нужно уметь дружить, потому что в критический момент ты можешь сам не вытянуть. Ну, то есть ты расслаблен, валяешься, у тебя там депрессия, печаль, и вот, и ты там тянешься к бутылке. И вот там, чтобы у тебя нашлось... Ладно, четыре, хотя бы один друг, который скажет, там, брат, чем помочь, давай я тебя возьму на руки и принесу в церковь там, или еще что-то, ну, подобное, да, то есть вот готовый включиться в такую историю и вот в сложный момент поддержать, знаете, особенно когда вот у человека была какая-то страшная потеря, там, умерла любимая жена или там кормилец семьи муж, или кто-то там очень тяжело переживает там смерть собственного ребенка, ну, или какие-то вот такие трудности житейские, всякое может произойти в жизни. И вот этот момент... Если ты сам был в жизни любовью, сам умел что-то отдавать, то вокруг тебя будут такие люди, которые, ну, действительно это оценили и в критический момент смогут потащить тебя ко Христу. Это очень здорово. А с другой стороны, то, о чем сказал Адык Антоний, что вы развили в своем вступлении, о том, что нужно не бояться иногда смелых решений. Мы об этом говорили. В том числе, когда беседовали на тему помощи зависимым. Допустим, иногда я слышала проповедь одного из священников, который занимается уже 20 лет помощью зависимым, и он говорит, что, допустим, человек, который долгое время находится там, в алкогольной зависимости, и ты вот думаешь, как ему помочь, каким образом, и вот там человек приезжает, взрослый мужик, вот все время, значит, пьет, не платит коммунальные услуги в квартире своей, не покупает продукты, не стирает вещи, вот близкий родной человек, там сестра, допустим, приезжает, все ему стирает, привозит продукты, платит за него коммунальные услуги и считает, что она тем самым, ну, помогает ему и служит, то есть она раздражается, очень переживает, там, кается в том, что она осуждает его, тем не менее тащит на себе эту лямку. И вот иногда неординарный подход, там, взять и на какое-то время, допустим, отдалиться. И, как вы сказали, довериться Богу, сказать: «Господи, ты любишь своего сына больше, чем я». И, к сожалению, ему нужно осознать, что если он не возьмет сейчас ответственность за свою жизнь, он так и будет ехать вот в этих созависимых отношениях, будет пользоваться, ну, то есть продолжать находиться в зависимости, потому что другой человек придет и за него все сделает. И вот какой смелый шаг отказаться от вот этого гиперконтроля и уехать вообще в другой город. Понятно, что это на время, но это такой радикальный шаг, очень немногие могут на это решиться, но иногда помогает, потому что человек вдруг понимает, что сами собой вещи не стираются, продукты в холодильнике не появляются, коммуналка не платится, у него отключили свет, закончились продукты. И вот он, дойдя до определенного дна, вдруг понимает, что да, вот так вот, что нужно, оказывается, самому что-то делать, и ему уже невыгодно оставаться в этой зависимости, потому что просто он окажется на улице. И сестра, которую он обесценивал, которую вообще помыкал, не любил, оказывается, так много она делала в его жизни. И этот радикальный шаг может иногда, да, вот это разрушить потолок, сломать привычную вот какую-то такую парадигму, может отрезвить человека, и он может встать со своей постели и начать ходить.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Это воскресенье, второе воскресенье Великого Поста. Церковь чтит память святителя Григория Паламы. А вообще вторая неделя, которая подводит нас к этому воскресению, называется «Седмицей светотворительных постов». Вот что это за история дебатов вокруг фаворского света? Кто такой Григорий Палама? И почему даже до сих пор отголоски паламитских споров слышны, когда люди всерьез задумываются о богопознании? Почему идея обоженья при этой земной жизни казалась еретической до такой степени, что самого автора этой идеи, ну, может быть, не автора, а человека, который ее пропагандировал, Григория Паламу, несмотря на глубочайшее уважение огромного количества и священнослужителей, и священноначалия, был момент, когда его просто практически лишили сана и объявили еретиком. Потребовался специальный собор, который вернул все, так сказать, вещи на свои места.
когда вы сказали о светлотворенных постов, я подумал, что это батюшка пишет в социальных сетях во время поста светотворенные посты. Но нет, это идет речь про фаворский свет, который правильно обозначили. Тема, она дискутивная, и это, по правде, когда мы с прихожанами пытались это все разобрать, и у нас наш штатный катехизатор прям долго об этом всем рассказывал, вот, было очень интересно, почти ничего не понятно. Вот, то есть там достаточно сложно. Но если, по правде, начинать вот разбираться и как-то немножко на такой шершавым языком плаката говорить, то там спор физиков и мистиков. То есть у нас есть представление, что все-таки Бог познаваем через его энергии, то есть через его действия, через то, как он проявляет себя в этом мире. И это очень важно, потому что сделать Бога абсолютно трансцендентным, то есть недоступным, непостижимым, то есть мы знаем, что он Бог непостижим, но он все-таки открывает себя нам. Это ответ на запрос: блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Нам Бог обещал. Знаете, требовать от человека вот такого, что вообще не будет никаких подтверждений твоей вере, вот только после смерти, это жестоко. И нас иногда обвиняют, православных, вот, у вас ты должен здесь себе всем отказывать, все делать, а, короче, награда тебе будет только после смерти. И, типа, не проверишь, потому что, вот, это уже, ну, как бы такая патетика. Нет, конечно. Господь говорит, Царство Божие внутри вас совершается, и уже здесь, на земле, мы можем ощутить в полноте вот это ощущение, состояние Царствия Божия, которое переживали апостолы, в том числе на горе Фавор. И вот это событие, важное евангельское событие, преображение, когда Господь приоткрыл завесу, да, то есть он немножко открыл ученикам свою божественную природу, они увидели свет, и, собственно, вокруг этого света велась битва, то есть Варлаам и подобные ему западные богословы говорили, что это невозможно, это был некий физический свет, просто солнышко взошло, и они увидели просто, ну, это не имело никакого отношения к Богу, потому что Бог абсолютно непознаваем, и что они, мол, проповедуют ересь, что говорят, что буквально там какое-то физическое явление Бога, хотя Бог невидимый. А Григорий Палама говорит, что Христос изменил глаза самих учеников. То есть они смогли увидеть то, что было им недоступно. Мне очень нравится эпизод, который описан в одной из книг Пятикнижия Моисеева, о том, как Моисей попросил у Бога, ну, увидеть его. Мы же называем Моисея боговидцем, не просто так. А вот это такое, знаете, детское желание у меня, когда я в школе преподаю детям, они часто говорят, а мы хотим увидеть Бога, а как он выглядит? Ну, как вот, ну, естественно, это такое абсолютно естественное человеческое желание. И у Моисея, который разговаривал с Богом, все-таки захотел не просто слышать его голос, а увидеть его воочию. И Бог ему сказал, ты меня когда увидишь, ты умрешь, что это невозможно физическими очами увидеть божество. Но Моисей сказал, Господи, ну, очень хочется. Ну, я же говорю, как мои дети в четвертом классе. Ну, очень хочется. Пожалуйста. И вот, знаете, Бог не стал ему отказывать. Все-таки Моисей много в жизни потрудился, претерпел. Как утешение, говорит, ну, хорошо, посмотришь. Но ты увидишь что-то, ну, вот какую-то тень проходящую. Ты ляг, там, прикройся. Вот там между гор пройдет вот некая задняя моя, то есть какая-то типа, тень какая-то. И вот как раз это эпизод, который показывает, что можно увидеть некую энергию, то есть некое проявление Бога в этом мире. Естественно, это не сам Бог, вот, а некое его действие в этом мире. И вот ты увидишь, и сказано, что у Моисея после этого явления, после этого видения, тоже открылось вот это зрение духовное, он очень изменился, у него лицо начало сиять так, что с ним не могли разговаривать. Вот, ему приходилось носить специальный такой плат, вот, всю оставшуюся жизнь, и он им накрывал лицо, когда общался с другими людьми, потому что они не могли видеть его сияющее лицо. Вот как действует благодать Божия. Поэтому, да, святитель Григорий, он говорил об умной молитве, о том, что мы можем через духовное делание, через духовную практику коснуться божества. И это принципиальная вещь. Потому что вот такая строгая физика, какие-то вот такие иезуитские вещи, которые потом станут еще более свойственны западному богословию, они как будто бы ограничивают Бога. Они все сводят к каким-то таким физическим природным явлениям. и убирают всю мистику, о которой писали, в том числе и наши русские богословы, такие вот тайновидцы, как святитель Игнатий Брянчанинов, который очень любил святителя Григория Паламу. Вот. И это, конечно, учение, оно очень загадочное, таинственное, но любой человек, в принципе, когда, если всерьез, начинает заниматься молитвой, в том числе практикует молитву Иисусову, он начинает вдруг понимать, что оно работает, оно просто, у тебя было сердце какое-то каменное, ты был весь в тревогах, в страхах, у тебя просто там, а как мы будем, а что же будет, а как же так? И вот ты встал, и вот по совету святителя Григория начал молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вдруг там на сотый, на 500-й раз вот как-то медленно молишься, даже уже не считаешь эти разы. Что-то открывается в твоем сердце, и, да, вот свет Божества касается его, и какие-то вот эти страхи уходят. И как-то ты уже совершенно по-другому вообще ощущаешь и окружающий мир, самого себя в этом мире. Так что это вот доступно теперь каждому.
Ну, апостол Петр, по-моему, очень понятно сформулировал на горе Фавор, когда все это увидел, сказал, что как нам хорошо, давайте мы тут построим 3 шалаша, и все вот тут останемся, поселимся и будем. Вот.
Ну, кстати, интересно, что он сказал, что давай построим 3 шалаша не нам. То есть, представляете, как меняет вот этот свет, он что-то в нас самих зажигает, потому что мы же эгоисты, эгоцентристы. Нам все время вот мне, я хочу, я думаю, я чувствую. Еще иногда некоторые современные психологи, они как бы подталкивают человека вот к этому эгоцентризму. То есть только важно только то, что я чувствую, только то, что я говорю. А апостол Петр вдруг поменялось его сердце, и он говорит: давай построим 3 палатки тебе, Господи, Ильи и Моисею. Он вообще прозабыл, ну, ему-то тоже нужна палатка. И этим двум заведеванным-то братьям тоже неплохо было бы. Ну, то есть он как-то... Что-то меняется, когда человек открывает в своей жизни вот этот свет Божества, он вдруг какие-то потухшие в нас лампады доброты, милосердия, вот такого... Вот то, что нам кажется самым главным, точнее, не нам кажется, а то, что Господь говорил самое главное, это любовь, желание позаботиться о другом, отдать другому без какой-то выгоды для себя. Понятное дело, что Петру было хорошо, но вот он в этом состоянии готов был пребывать даже там под открытым небом фаворским, вот. Но позаботился зато о Христе и о Илье, и Моисею, им-то надо где-то от дождя скрываться.
Но в этой всей истории удивляет только то, что значительное число христиан, причем просвещенных христиан, которые как раз предрасположены к богопознанию, которые жизнь положили на то, чтобы найти этот путь к познанию Бога, абсолютно в штыки воспринимали и воспринимают многие до сих пор все, что касается и учения Григория Паламы, и исихазма как явления, и готовы до сих пор спорить и говорить, что это, ну, совершенно неприемлемо для разумного христианина, который разумно исповедует свою веру.
Там трагедия, понимаете? Это вот как всегда, когда начинают христиане между собой спорить, понятное дело, что иногда эти вещи, они обнажают какие-то противоречия, помогают правильно сформулировать православное вероучение, но, с другой стороны, знаете, Варлам был очень искренним человеком. И сам святитель Григорий его достаточно уважал, то есть они спорили, дискутировали, но у Варлаама, у него было понятное желание, он боролся с другим, с другой крайностью, потому что действительно некоторые мистики доходили до того, что там говорили, что вот этот свет фаворский, это и есть Бог, то есть как будто несколько богов. То есть это уже было, переходило в какое-то язычество. Он услышал просто, как какой-то необразованный афонский монах что такое ляпнул, и Варлам как бы на это реагировал. И поэтому афонские монахи выдвинули святителя Григория как своего представителя, потому что он умел правильно сформулировать богословскую мысль. А многие, знаете, до сих пор, и христиане, они могут что-нибудь такое сказать, что абсолютно вписывается в какую-то языческую парадигму. И это в этом опасность. потому что там, ну, уже доходит до каких-то крайностей, даже там почитание каких-то святынь, там святая вода, какие-то там святыни, там иконы чудотворные. И кто-то начинает вот, переносить и говорит, что буквально там это вот там слезы Бога, а тут вот там это вот тоже часть Бога, еще что-то, ну, то какой-то пантеизм. Ну, то есть вот это все достаточно опасно, если этим пользоваться неразумно, если не разбираться в тонкостях православного богословия. И поэтому Варлаам, он как бы восставал-то против действительно каких-то, может быть, крайностей, но сам впал в крайность. Вот в чем проблема. И это часто так бывает. Человек, обличая какое-то плохое явление современности, без должного смирения, без должной оглядки на вселенский опыт церкви, на тело церковное, на иерархию церковную, может впасть в грех, через эту гордыню, и сам впасть в ересь. То есть вот это для нас, конечно, урок, что всегда, даже видя какое-то плохое явление, нужно уметь слышать голос церкви, доверять ему, и нужно самому, да, понимая, что какие-то вещи есть неправильные, исправляя их, не сделать еще хуже.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Вот на этой неделе, 18 марта, церковь будет вспоминать обретение мощей благоверных князей Федора Смоленского и его чад Давида и Константина. И вы знаете, вот когда наш церковный календарь напоминает нам о такого плана святых, возникает вопрос вообще, почему церковь канонизировала этого человека, который, если читать исторические какие-то документы, кажется совершенно не святым. Но, правда, у него долгие годы жития в Орде. Выгнали его из Ярославля собственные, вроде как, подданные, сказали, что он не нужен, и им достаточно его сына. А сын маленький, там, в общем, правила его теща. Потом он женился в Орде, родились у него два сына. Ну, практически перешел на сторону врага в нашем нынешнем понимании. И каким образом он стал святым, начинаешь разбираться и только больше запутываешься. Угу. Что за феномен вот этих удивительных святых? Ведь дело в том, что мы можем сколько угодно мудрствовать, сравнивая там разные исторические версии, но есть совершенно непреложные для верующего человека свидетельства, когда при открытии мощей начинаются чудеса. И это уже такое доказательство, против которого верующий человек не может восставать. Это уже то, что является сам Господь. Поэтому главное, мне кажется, важно для себя разобраться, почему эти люди святые.
Дело в том, что, во-первых, конечно, когда говорят, что, ну, понятно, это все политика, вот прославить князей, потому что они там как-то договорились с батюшками, чтобы там уж за звонку монету или еще за что-то их причислили к лику святых. Ну, это, конечно, не так, потому что церковь руководствуется совершенно другими вещами. У нас есть определенный порядок канонизации, то есть там должны быть обязательно свидетельства о личной праведности человека, о его прижизненном, ну, то есть всегда внимательно изучается биография, причем биография святых — это не всегда, знаете, как нам представляется, все безоблачно, вот он родился святым, там никогда не ел в среду и пятницу молока, потом сразу там ушел в монастырь, ну и, в общем, все, вот так он и сразу и святым, и борода у него была уже в 15 лет. Нет, там нужно посмотреть, там очень разные жития святых есть. И всегда это некий путь. Ну, вспомним хотя бы Марию Египетскую для начала. И вот Фёдор, конечно, он, во-первых, он был князь, и нужно понять, что в те времена князь воспринимался как отец. Он очень часто был предводителем не просто огромного государства, тогда же Русь была поделена на княжества разные, и князь это скорее был отец вот, для людей, которые ему доверяли, и часто служил личным примером там. То есть помните, когда князь Владимир позвал всех на крещение, говорит, кто не придет, крестец тот не друг князю. И это, видело, это был не просто шантаж, а это было такое вот, знаете, ну вот кто в меня верит, тот со мной. И вот царь Фёдор, он тоже в этом плане во многом именно таким личным примером, в том числе личным примером благочестия, ну, допустим, он оказался таким невольным миссионером, потому что, когда он приехал в Орду, и хан решил, там, чтобы поддержать, узаконить, выдать свою дочь, он признал его как бы равновеликим, потому что он, прежде чем венчаться с Фёдором, она обязана была креститься.
Ну, там, правда, постарался до него святой благоверный князь Александр Невский. Там была епархия православная, поэтому можно было и на службу ходить, и таинство принимать, поэтому тут...
Да. Ну вот, и он поэтому тоже как бы явился проповедником вот этих благочестий, русских обычаев, в том числе перед лицом внешних. И потом, конечно, его кончина, и то, что он постригся в схиму, и как бы свидетельство именно... Знаете, свидетельство о смерти – это чуть... Это не менее важное, чем свидетельство жизни. Вот, допустим, когда мы говорим там про царя Николая и его семью, вот их мужество именно при смерти в последние, там, последние годы и последние дни их земной жизни, они как раз показывают уровень личного благочестия. Тут то же самое. И, конечно, можно видеть какие-то политические в этом мотивы, если не знать вот этих подробностей и того свидетельства, которое тоже всегда лежит в основании любой канонизации. Это чудеса. То есть, ну, не бывает так, что к пустому колодцу идут люди. Зачем? Крикнуть туда или монетку, может, кинуть. Но вообще, в целом, идут к именно наполненному колодцу. И то, что вот сразу там по вскрытии места захоронения начались происходить там слепой получил зрение, какие-то люди стали там обращаться, получать помощь. Это же все тоже складывается, и обычно это было принято фиксировать, были специальные тетради, это записывалось, и это достаточно там строгий учет велся. И на основании вот этих всех вещей, а в том числе, там, допустим, явление мощей, то есть смотрели, за этот период времени должно было тело разложиться, а там осталось, ну, там, те самые там останки, причем иногда бывало и просто косточки оставались, иногда и тело оставалось, по-разному мощи остаются. И это тоже было свидетельством святости человека.
Там удивительное описание в летописи его кончины, потому что он перед тем, как принять схиму, он же заболел, угу. И, собственно, поэтому он попросил себя перенести в Спас-Преображенский монастырь, принял схиму. Описание удивительное. И исповедался князь перед всем народом, если согрешил перед кем, или нелюбие держал на кого. И кто перед ним согрешил и враждовал на него, всех благословил и простил, и во всем вину на себя принял перед Богом и людьми, а на следующее утро умер.
Знаете, это вот как мы молимся, христианскую, непостыдную, мирную кончину. И мы даже такие, ну, не всегда понимаем, о чем идет речь. А вот древние святые, они очень это ценили. И почему, допустим, в житиях святого очень часто подчеркивается, что Бог открыл человеку его там день смерти, или иногда даже время смерти. Там некоторые подвижники, там Иоанн Богослов сказал: закапывайте меня, и он еще был живой, пока его закапывали, он знал минуту, когда он отойдет к Богу. И тут то же самое, то есть вот ему Господь открыл, и на что потратить вот это последнее время, отведенное тебе? И он примиряется, вот эта непостыдная мирная кончина, возможность попросить прощения, получить прощение, вот, покаяться. Это вот мне всегда поражает эпизод, как умирал Макарий Великий. То, что он, когда уже был при смерти, плакал. И там ученики собрались такие: Макарий плачет. Ну, то есть, ну, его называли же, ну, земным богом. Ну, то есть, понятно, что такое, как вообще это возможно? Там Макарий плачет, что он может плакать? Вот. Может, ему больно? Говорит: что ты, старец, плачешь? Он говорит: я не положил даже начало своему покаянию. Как так можно было сказать? Макарий, говорю, он проходил, его тень исцеляла людей. То есть он действительно внутренне вот как-то, ну, искренне каялся настолько, что он... Это же не было, ну, неким позерством, как у нас. «О, Господи, паки всех человек грешнейший аз». Вот там мы любим, там, особенно во время Великого Поста, что-нибудь такое завернуть. Потом бабах под затыльник ребенку. Бабах там наорал на жену. Еще чего-то. Вот тебе паки всех человек грешнейший. А у Макария это было искренне. И тут мы видим, что этот царь Федор тоже проявляет искреннее покаяние, которое свидетельствует о его глубоком духовном уровне.
Но там в этом во всем перечислении, что он сделал перед смертью, он, если согрешил перед кем, или нелюбие держал на кого. То есть это отдельная тема для покаяния, если кто-то тебе не нравится.
Ну, нам много кто не нравится. Во-первых, людей вообще тяжело любить. Ну, а что их как любить? Они все какие-то, ну... Этот что-то говорит несуразное. Эти вон чавкают. Этот, говорит, позвонит все время. Ну, что, как его можно любить? Позвонит. Ну, что ж такое, друг? Ну, я тебе скоро скотчем, рот просто заклею, и все. Ну, то есть, как тут, какая любовь? А, вот, это... То есть, и у нас... Как раз почему Господь иногда монахов, каких-то подвижников, которые сидели в пустыне, вытаскивал оттуда и посылал в город. Потому что жить в социуме, там, в семье жить и любить вот этих всех ребят, которые не закручивают после себя колпачок от пасты, очень тяжело. Это, ну, целое испытание. И понятное дело, что, да, вот увидеть в себе вот это, что ты... И на этого раздражаешься, и это. То, что ты не умеешь смотреть глазами Христа на людей. Он, Господь, вот не сосредотачивается на плохом, а видит хорошее. Он видит в каждом человеке потенциал к спасению. И дождь льет и на праведников, и на грешников. И ждет, что мы с вами вот в жизни научимся чему-то подобному. И начнем как-то... Да, у людей есть недостатки. Так и у меня есть недостатки. А вот увидеть, да, вот, Господи, согрешил нелюбием, смотрел как-то предвзято на людей, раздражался, вот, не по делу, вот это, конечно, сильно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Неделя у нас полна воспоминаний удивительных. У нас 22 марта 40 мучеников севастийских. А 18 марта – обрятение мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского. Ну, что касается 40 мучеников севастийских, это, наверное, самые знаменитые мученики всех времен и народов, потому что, мне кажется, нету такой страны на свете, где бы не знали, что есть такие 40 мучеников, и их хотя бы краткое описание их подвига. Мне кажется, что там, в этой истории, которую, по-видимому, большинство из наших радиослушателей хорошо знают, там есть один иногда ускользающий от внимания нюанс. Они выдержали эту пытку в холодном озере и не погибли. Вот погиб единственный человек, который оттуда попытался улизнуть. В баню, которую построили на берегу, он не выдержал перепад температур и скончался самым первым из них. А они выдержали пытку этой холодной водой, и в результате их же всех казнили просто как воинов. И мне кажется, это важно, потому что вот стойкость вознагражденная, как бы, чтобы не было сомнения, что это не просто вот, ну, пострадали, да, но это вот как бы итог. Ну, я так вижу, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, то, что они выжили и выдержали это как один из этапов их казни, не как саму казнь, а как вот еще одно подтверждение их твердости, их веры. Мне кажется, это важно.
Безусловно, потому что в определенный момент, ну, хочется сбежать. Хочется сбежать из семьи, из отношений, потому что, ну, тяжело, как пытка терпеть там жену, которая находится в состоянии истерики. Сложно там терпеть мужа, когда у него там неполадки, он там лежит в каком-то унынии. Сложно терпеть детей, у которых начался подростковый период, и они ведут себя отвратительно, и там делают вот все, что тебе не нравится, все они делают, как будто бы назло. Сложно стоять на службе, на постовой, великопостовой, когда уже 3 часа уже постоял, и думаешь, сейчас вот все выбегу, и как раз будет хорошо все. Ну, то есть мы периодически, у нас есть такое желание свинтить куда-нибудь, вот, причем мы не поборолись. Потому что в целом, ну что ты, вот из одного бежишь в другое место, думаешь, что там легче, что ли, будет? Что там и не будет испытаний. Вы знаете, люди бегают из отношений в отношения. Им кажется, что где-то трава зеленее, и где-то там этот. Плюс-минус люди все одинаковые, страсти все одинаковые. Понятное дело, есть там крайние случаи, когда это там единственный шанс сохранить свою личность. А вот там, то есть потому что уже деградация началась. А, ну, в целом-то очень многие люди, они даже особо не боролись. Вот. Началась какая-то боль. Начался какой-то холод и марш из отношений. Это же, ну, сплошь и рядом. У нас поэтому дичайшая статистика разводов. Только столкнулись с трудностями, мы-то хотели кайфовать, мы-то хотели удовольствие получать, а тут, оказывается, это трудно, это сложно. Оказывается, есть недопонимание, и я там второго человека не умею слышать, я эгоист пережеванный. Ну, как бы тут целая история. И вот тут образ вот этих доблестных мучеников, которые стоят в темноте, в холодной воде, на которых вот прямо, ну, вот их хотят сломить, а они гимны поют Богу. Ну, попробуй кто-нибудь там гимны петь, когда у тебя там ноги разваливаются или еще что-то, или когда у тебя обида к горлу подбирается такая, что, ну, вот хоть с глаз здоровый и сердце вон. Вот это все, понимаете, оно же нам показывает, да, и что происходит с человеком, который все-таки решил сбежать. Он бежал от боли, от страданий и нашел еще больше боли и страдания. А тут мы видим, что человек нашел вообще смерть свою. Причем, если у тех смерть была славная, мученическая, и они прославились, то тот, ну, как бы потерял и то, что имел. Это, знаете, как Христос сказал, вот удивительная фраза, которая вообще непонятна в Евангелии для многих. Там, тот, кто имеет, у того тому дано будет, а тот, кто не имеет, у него отнимется и то, что он думал иметь. Вот я там читал интересное толкование, что в том числе отнимется, он себе думал, что он что-то имеет, это вот он жил в иллюзии. Так вот это последнее его утешение, последняя вот эта иллюзия, она отнимется у него, оказывается, я и этого-то не имел. Поэтому тут вот как бы серьезный повод задуматься. Вот. И не бояться каких-то испытаний, трудностей, потому что в любом случае это все битва между добром и злом. Что идет брань духовная, что идет там до крови битва за любовь, до крови, в буквальном смысле этого слова. Вот, и тут вот кто выдержал, тот молодец. Кто сбежал, тот дезертир.
Ну, что касается святителя Луки, он выдержал. И он молодец. Но удивительная его собственная, ну, как сказать, автобиография святого, у него она называется, то тоже совершенно удивительно. «Я полюбил страдания». Угу. И книжечка небольшая, читать начинаешь оторваться невозможно. Мне кажется, что о святителе Луке можно говорить бесконечно, потому что вся жизнь у него, ну, по меньшей мере, сюжет для исторического сериала, потому что там, конечно, столько событий сконцентрировано в одной человеческой жизни, и рассказать это все в несколько минут невозможно. Но там есть очень много каких-то деталей, на которых хочется обратить внимание. И мне вот кажется очень важно, что святитель Лука относится к тому поколению удивительному. Это поколение людей, которые сформировались в самом конце XIX века, и они выбирали служение как служение, потому что больше всего на свете в юности будущий архиепископ Крымский любил рисовать. Он даже в Германию ездил учиться и совершенно сознательно принял решение идти на медицинский факультет в университет. Более того, когда он уже закончил учебу и уже практиковал, было совершенно очевидно, что юноша имеет колоссальный талант именно как ученый. Ему предлагали на кафедре анатомии занять вполне почетное место и дальше трудиться в этом направлении. Он ушел в земские врачи. Он объяснил, что он для этого, собственно, и пошел на медицинский факультет, хотя больше всего в жизни он любил рисовать. А уйдя в земские врачи, он поразительно, он начал с того, что стал специализироваться на глазных болезнях, поскольку тогда это был бич деревенской России, потому что антисанитария страшная, и очень много было инфекционных заболеваний именно глазных. Так у него там целыми семьями люди прозревали. А закончил он свой жизненный путь, практически ослепнув. То есть в жизни святителя Луки переплетено столько всего. И однажды у него было искушение, уже будучи в сане, он решил все-таки предпочесть науку, когда он был уже все-таки достаточно опытным хирургом, и когда он развивал свои научные труды. И как только он принял это решение окончательно для себя, у него начались неудачные операции. То есть это такая жизнь, о которой, ну, я не знаю, хочется стихи писать, я не знаю, песни слагать.
Сикал снять.
Он удивительный, вот о чем только не подумай в его судьбе. Но мне кажется, что вот эта предрасположенность, это же не только его судьба. Вот у Сергея Булгакова, у отца Сергея Булгакова такая же была история, когда он абсолютно сознательно принимал решение и шел учиться тому, чему не хотел, ну, в смысле, к чему не чувствовал внутреннего предрасположения. Это очень важно, мне кажется, сейчас понять многим из нас, потому что мы-то как раз все время думаем о том, как бы нам самореализоваться. Вот эта самореализация, что это такое? Что такое самореализация для христианина?
Это попасть в план Божий. То есть у Бога есть некий замысел о нас, причем он может быть очень, ну, разным, разветвленным. И вот попасть, да, вот в эту волю Божию, исполнить ее, потому что в итоге Бог как автор, он в курсе, он знает наше сердце, и он знает, что в итоге нам даст самое большое, может быть, удовлетворение, и не только в этой жизни, но и в отношении всей вечности. Бог немножко другими масштабами размышляет по поводу нашей жизни, мы-то видим очень узко все, тем более со временем у нас более-менее глаза открываются, вот как святитель Лука лечил глаза, так и у нас постепенно появляется какое-то видение, потому что сначала оно очень узкое, потом оно очень там категоричное, потом оно там становится примитивным, потом на каком-то этапе, ну и так далее. То есть увидеть некий масштаб, это такая вот мудрость духовная, которая... Для этого специально люди ехали там в Оптину пустынь, чтобы к этой духовной мудрости прикоснуться. Поэтому, конечно, вот самореализация, это в том числе реализовать не просто какие-то свои сиюминутные потребности и свои сиюминутные желания, потому что они могут быть продиктованы, ну, чистой выгодой, каким-то коммерческим интересам, все остальное, понятно, но вот целеполагание-то оно должно быть каким-то выходящим за рамки этого мира. То есть, если у нас целеполагание только лишь такое земное, то ты никогда не преодолеешь вот этой планки, ты никогда не выйдешь за границы таких вещей примитивных. И чтобы вот взлететь по-настоящему, как святитель Лука, это вот нужно не бояться, да, пойти в том числе на такие отважные шаги, вот, учиться. И тем более мы знаем, что святитель Лука, он шел всегда, ну, туда, где тяжело. Потому что в целом, особенно мужчины, мы существа такие ленивые, вот, и нам не очень иногда хочется каких-то трудностей в жизни. Но мужчины развиваются только в трудностях, только в трудностях. И поэтому они нам нужны. Нам нужно какое-то преодоление, нам нужен какой-то труд, какие-то свершения. А уж тем более, если ты можешь не просто там зациклиться на себе и там развиваться своим саморазвитием для того, чтобы тебе хлопали, все аплодировали и так далее. Ведь святитель Лука получил признание. У него премия, причем европейская, и сталинскую премию он получил. Но он-то это делал не для этого. У него была идея служения. Вот, поэтому вот послужить... Ой, как бы было бы замечательно, если у нас вот эта идея служения вот вновь появилась в современной повестке, и не только на страницах, заголовках, но и в наших сердцах.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».